азаттыктын алкысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 22 май, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кызыл кыяда Сирияга жихатка алып кетишти дегендердин ишинин чоо жайын териштирип жатышат. Айрым маалыматтарга караганда, алар жолго акчаны үйүнөн алган.
Бардыгы да үйдөн алып кеткен акчаларды. Ар бир бала ошо үйдөн иштеп аткан жеринен, бирөө машинасын саткан, бирөө эмне кылган.
Иранда президенттикке талапкерлерди иргөө иши аяктоодо.
Рафсанжанын чечими эстеблишмент четтетүүгө аракеттенип келген күчтөрдүн чоң бөлүгүн кайра саясий сахнага кайтарат.
Мунун баары жана башка кабарлар алдыдагы жарым саатта таңкы азаттыкта. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга соңку кабарларды угуп алып анан өтсөк, дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне жаңылык азыр? Кесиптешим Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, чоң рахмат. АКШнын мамлекеттик департаменти кыргыз өкмөтүнүн Манас аба майданындагы жүк ташуу борборун чыгаруу тууралуу мыйзам долбооруна өз комментарийин берди. Бул боюнча АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз өкүлү: Кыргызстанда даярдалган документти бул ыктымал мыйзам долбоорунун тексти деп түшүндүк. Ал азырынча биздин Кыргызстан менен келишимдердин мөөнөтүн өзгөртпөйт. Өткөн жылы эле кыргыз экономикасына 200 миллион доллардан ашуун салым кошкон Манас транзиттик борбору Ооганстандагы коалициялык күчтөргө көмөк көрсөтүп, азыркы келишимдин алкагында иштеп жатат. Ооганстанды бейпил, туруктуу жана коопсуз аймакка айландырууну көздөгөн Кыргызстан менен уланып келаткан кызматташтык үчүн терең ыраазыбыз деп билдирди шейшембиде. Кыргыз өкмөтү Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик жүк ташуу базасы боюнча АКШ өкмөтү менен 2009 жылы түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу тууралуу мыйзам долбоорду даярдалганын кечээ билдирген. Ага ылайык документ эми Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөтүлөт. Жогорку Кеңеш бул мыйзамды кабыл алган соң президент кол коюшу керек. Андан соң АКШ тарапка борбор боюнча келишим узартылбай тургандыгы тууралуу билдирүү жөнөтүлөт. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында бул жараян 2022 жылдын январь айына чейин өткөрүлүшү керек. Азиз Батукаевди абактан эртелей бошотулушу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия өз корутундусунда вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, башкы прокурор Аида Салянова, жазаларды аткаруу кызматынын жетекчиси Зарылбек Рысалиев жана ички иштер министри Абдулла Суранчиевди кызматтан алууну өкмөткө сунуштап жатат. Бул тууралуу аталган комиссиянын мүчөсү депутат Равшан Жээнбеков азаттыкка билдирди. Анын айтымында, иликтөөнүн жүрүшүндө Батукаевдин абактан бошотулушуна байланыштуу бир катар күмөндүү жагдайлар белгилүү болду. Мындан улам бул боюнча кылмыш иши козголуп, буга жол берген жетекчилердин жоопкерчилигин кароо сунушталууда. Жээнбеков кошумчалагандай, комиссиянын мындай корутундусун анын 5 мүчөсү кол коюп, калган 4 кол кое элек. Ошондуктан комиссия корутундусу парламенттин бул жумадагы жыйынында каралбай калышы мүмкүн. Ал эми корутундуга кол кое элек депутаттардын бири Дамира Ниязалиеванын азатка билдиришинче, бул маселе боюнча комиссия талкуулап жалпы чечим кабыл албагандыгы үчүн кол койгон эмес. 9 апрелде Нарын шаардык соту кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы аткан Азиз Батукаевди айык кыз ооруга чалдыкты деп бошотуп жүргөн. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Парламент бул окуя боюнча депутаттык комиссия түзгөн болчу. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили мурдагы премьер-министр баштаган бир катар мурдагы чиновниктердин камалышын Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Юлия Тимошенкону камоого окшош деп салыштырды. Президент өзү жетектеген Бириккен улуттук кыймыл партиясынын мүчөлөрү камоонун артында саясий кызыкчылык жатат деп билдирди. Силер Украинада мурдагы премьер-министр Тимошенконун Мирашвилиге караганда оор айыптар менен камалганын билсеңер керек. Андан бери Украинада кандай кырдаал болуп жатат. Европа менен интеграциялоо жараяны токтоп калды. 2 жылдан бери НАТО жана Евро биримдик менен кызматташууда жылыш болгон жок. Ошондуктан мындай камоолор Европанын алдыңкы өлкөлөрү жана АКШ менен кызматташтыкка да терс таасирин тийгизиши мүмкүн, деди Саакашвили. Шейшембиде Грузиянын мурдагы премьер-министри Ивани Миравишвили жана мурдагы саламат сактоо министри Зураб Джибирашвили камакка алынган. Аларга өкмөттүк акчаны бейсарамжал пайдаланган деген айып токоюлууда. Сот 2 айыпкерди күрөөгө чыгаруу же убактылуу тергөөгө кармоо боюнча бүгүн чечим чыгарышы керек. Ирандын ислам инкылабын коргоо кеңеши мурдагы президент Акбар Хашеми Рафсанжанини жана учурдагы президент Махмуд Ахмадинежадтын жакын адамы, мураскору катар көрсөтүп жаткан Эсфандияр Рахим Машеини кийинки айда боло турган президенттик шайлоого талапкер катары каттоодон баш тартты. Бул кеңеш шайлоого чейин талапкерлерди эргөө укугуна ээ жогордагы саясатчылардын эмне себептен катталбаганы боюнча коргоо кеңеши да өлкөнүн күч органдарда расмий түшүндүрүү берген жок. Ислам инкылабын коргоо кеңеши президенттик шайлоого катышуу үчүн арыз берген 686 адам ичинен 8 гана президентке талапкер катары каттады. Алардын ичинде Ирандын ядролук сүйлөшүүлөрдөгү башкы дипломаты Саяд Жалили жана мурдагы тышкы иштер министри Али Акбар Велаяти бар. Иран июндагы шайлоодо президенттик эки мөөнөт аяктаган Махмуд Ахмадинеджаддан кийинки президентин тандамакчы. Оң рулдуу унаалардын айдоочулары бүгүн акция өткөрөт. Президентке белги бер деп аталган акцияда айдоочулар президентти оң рулдуу унаа менен эл ташууга тыюу салган мыйзамга кол койбоого чакырышмакчы. Акциянын уюштуруучуларынын бири Азамат Аттокуров Назатка билдирүүчү, мындай мыйзам долбоору жарандардын эркиндигин чектеп жатат.
Бул эми оң колдуу машинелерди жок кылабыз деген бул жөн эле популизм. Себеп дегенде эч кандай статистика жок. Бул адамдын өзүнөн жана жол кыймылын көзөмөлдөгөндөн жана жолдун сапатынан ушул авариялар келип чыгат.
Жогорку кеңеш 18 апрелдеги жыйында унаа каражаттар тууралуу мыйзам долбоорду көпчүлүк добуш менен кабыл алган. Анда оң рулдуу унаалар менен эл ташууга тыюу салуу каралган. Мыйзам долбоору эми президенттин кароосуна жөнөтүлгөн. Документти иштеп чыккандар мындай чаралар жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн керек экендигин айтышууда.
Рахмат Бакыт. Соңку кабарларды Бакыт Асанов айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында айрым жерлерде жаан жаап, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Таласта 20-25, Баткенде 21-26, Ош, Жалалабадта 22-27 градус, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 12-17, Суусамыр өрөөнүндө 10-15, тоолордо 1-6 градус. Бишкекте дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 26-28 градус. Белгисиз себептер менен Сирияга кетти деп айтылып жаткан кызыл кыялык жарандардын бирөө Түркиядан кайра кайтып келди. Бул маселе кызыл кыя шаарынын жарандарынын жана бийликтин катышуусундагы жыйында айтылып, мындан ары диний жаатта мыйзамдарды катаалдатуу, чет өлкөлөргө диний билим алууга кеткендердин санын тактоо сыяктуу демилгелер айтылды. Буга чейин жарандык согуш орун алган Сирияга кетти деген шек менен кызыл кыянын 7 жаранынын жакындары кайрылган болчу. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Мурдараак Түркия андан ары Сирияга кетиши мүмкүн делип айтылган кишилердин бири Түркиядан кайра Кызыл Кыяга үйүнө келген. Дагы бир киши жөнөп жаткан жеринен калтырылган. Ал эми калган маалыматтар азырынча жабык. Мындай маалыматты УКМКнын Кызыл Кыя шаары боюнча башчысы Замирбек Жолболдуев билдирди.
Кызыл Кыя шаарынан Турцияга окууга деп ар түрдүү жолдор менен Россияга кеттим, Сочиге кеттим, Прибалтикага кеттим деп алдап, ата энелерин алдап Турция ар түрдүү жолдор менен чыгып кетишкен. Ал жерде барып биздин алынган оперативдик маалыматтар боюнча булар Сирия мамлекетинде болуп жаткан тополонго аралашуу конфликтке. Бир жаран өзү кайтып келди Турция мамлекетинен. Турцияга баргандыгы жөнүндө айтып атат, бирок калган эмелер боюнча интереси.
Кызыл Кыя шаарынын тургуну Маматали Ташбалтаевдин 29 жаштагы уулу ушул жылдын 10-апрелинде Түркияга диний билим алам деп үйдөн чыккан. Кийинчерээк Түркияга билим алууга Кызыл Кыядан кеткен жаштардын бири үй бүлөсүнө телефон чалып, бизди алдап алып келишиптир. Сирияга жихатка алып барышат экен дегенден кийин аймактан четке кеткен балдардын ата энелери шекшинип издей башташкан. Мындан кийин Түркия аркылуу Сирияга кеткен болушу мүмкүн деп 7 баланын жакындары расмий бийликке кайрылышкан. Маматали Ташбалтаев да уулун издеп жогорку кеңештин депутаты менен кошо Түркияга барып, бирок уулун таппай келген. Анын айтымында баласы азырынча Түркияда эле, эч жакка кеткен эмес, бирок ата энесине таптырбай жүрөт.
Окуйм деп кетти да 10-апрелде.
Ошондон кийин эле дайыны жок болуп калды, же сизге чалып өзү мындай деп
чалып Турцияда жүрөбүз, биз коркунучубуз ушу Сирияга өтүп вербовать кылышы мүмкүн деп атабыз, ошондон эле коркунучубуз.
Бирок Турцияга барганда таппай калдыңыз аны?
Жок, таппадык. Биз окуп атабыз да, айткан жерибизди айтсаңар алып кетип каласыңар деп атат ошол. Ар түрлүү убакытта кеткен, бирөө 10 күн алдын кеткен, бирөө там черезден эмек ошондо кетишкен да.
Үй бүлөсү барбы?
Үй бүлөсү бар.
Каражатты үйдөн алып кеткенби? Билет
бардыгы да үйдөн алып кеткен акчаларды. Ар бир бала ошо үйдөн иштеп аткан жериден, бирөө машинасын саткан, бирөө неме кылган. Турциядамы деп атат, Стамбулдадамы деп атат. Точно районун айтпай атат.
Турция коргоочуда сиз телефондон сүйлөштүңөрбү?
Жок, уякта сүйлөшө албадым мен. Пациент телефондон чыгып болуп турду.
Шаардын дагы бир тургуну Алишер Умурзаковдун уулу да Түркияда жүрөм деп телефон чалган. Бирок атайын издеп барып таппай келгенин айтып, күч кызматтарга жооп бере берип коркуп калганбы же тажаганбы, айтор андан ары сүйлөгүсү келбеди.
Ошо Турцияда окуп атам деп эме кылды. Ошо окуп жүрөбүз деп звонить этип атат. Ошол эле. Башка эмне, ошо биз. Түрктөрдө ак келе деп.
Барып келдиңизби сиз?
Эна барып келгенмин.
Жолукпадыңызбы?
Кызылкада өткөн коомчулук менен расмийлердин талкуусунан кийин диний жаатты жөнгөргөн мыйзамдарга катаалдаткан өзгөртүүлөрдү киргизүү, дааватчыларды бекитилген тартип менен көзөмөлдөө, мечит, намазканаларды да ар кандай агымдардан алыс кылуу үчүн тартипке келтирүү сунуштары кабыл алынды. Жыйында негизги маселе катары чет өлкөгө билим алууга, айрыкча диний билим алууга кеткен жарандар тууралуу маалымат эч жерде катталбаганы айтылды. Ушул маалыматты алгач коомчулуктун жардамы менен тактап алсак, дейт УКМКнын Баткен облустук башкармалыгынын башчысынын орун басары Абдалим Мамаев.
Окуучулардын, студенттердин так саны, алар жөндөө маалымат бизде жок. Протоколдун негизинде ошол жер жердеги квартальный комитеттерге, милиция участковый бөлүмдөрүнө, имамдарга сунуштуусу берсек, ошол балдарды так таза кийин каерде жөнөтөт. Себеби дагы жылы айтып коеюн, биздин балдардын чет мамлекетте билим алуу особенно ошо дин тармагында так маалымат жок.
Жалпы чогулуштун жыйынтыгы менен аялдардын да диний жааттагы абалына көз салуу менен облустун бардык аймактарында диний жаатты түшүндүрүү иштерин күчтөнтүү демилгеси да жактырылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Негизи Кыргызстанда диний билим берүүнүн азыркы абалы кандай көйгөйлөр бар? Мына ушул суроонун тегерегинде кабарчыбыз Бакыт Асанов өлкөнүн муфтийинин орун басары Равшан Иратов менен маектешти.
Равшан мырза, мына жакында Кызыл Кыяда, андан мурун Жумгалда ушул диний билим алабыз деп Түркияга, Бангладешке кетип, анан бир белгисиз жагдайга туш болгон кыргызстандыктар тууралуу маалыматтар дайын болбодубу? Ушундан улам сагам келип жатат, муфтият диний билим берүүнү жөнгө салып, ушул сыяктуу окуяларга болтурбоо үчүн, алдын алуу үчүн эмне иштер жасап жатат?
Биринчиден, Кызыл Кыяданбы же башка жерденби Сирияга кеттик деп кетип калгандар, булар диний билим алабыз деп эмес, дүйнөлүк өзүбүздүн баягы ички миграция, сырткы миграциянын негизинен иштейбиз деп кетип барып, ошондой болгон окуя катталган. Дагы эми тарых келесек деп көрсөтөр, кийин аларды үгүттөгөн кандай кылган, бул өз жайында аныкталар. Бирок негизинен биз мына ушул кыргызстандык жарандарды элибиздин баягы диний маалыматтуулугун өстүрүү максатында албетте диний башкармалыкта бир алгылыктуу иштер болуп жатат десек болот. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой 14-майда уламалар кеңеши болуп өттү. Ушул уламалар кеңешинде диний билим берүүнүн жаңы программасы кабыл алынды жана ошондой эле Кыргызстандагы диний билим берүүнүн дин окутуунун жаңы концепциясы кабыл алынды. Мына ушул концепцияда бүт ушул азыркы күндөгү биздин диний кырдаал, анын ичинде ушул жаштарды алдын мына ушундай бир иштерди болтурбоо максатында маселелердин баардыгы толугу менен каралган десек болот. Буга чейин концепция болгон эмес, атайын диний билим башкармалыктын окуу бөлүмүнүн өнүктүрүү концепциясында диний окутуунун өзүнүн системасы иштелип чыгылды. Жана бирдиктүү окутуу программасы жана диний стандарттар иштелип чыгып жатат.
Анан өзүңүз белгилегендей, ушул дин менен билим берүүнү айкалыштырган комплекс билим берүү үчүн Кыргызстанда мындай ресурстар, шарттар барбы?
Азыркы күндө ресурстарыбыз жетиштүү десек болот, бирок албетте дагы бир аз иштей турган жери бар. Жанагы жогорку маалыматтуу, мына биз азыркы ушул концепцияда баса белгилегенибиз диний аалымдарга, чоң окумуштуу немелерге наам ыйгаруу жана аларга ушундай бир жогорку квалификациядагы адамдарды даярдоодагы программасы ичинде камтылды да. Эми биз ойлойбуз, келечекте мына 3-4 жылдын ичинде биз баардык медреселерди аттестациядан өткөзүп, алардын ар бирин өз ордуна салыштыруу боюнча иш башталат. Азыркы ушундай бир элдин калың катмарында алдын ала маалыматтандыруу жагы бир аз таиз болгондугунан кээ бир учурда албетте мындай мусулмандардын кээ бирлери мындай жаман ойлуу адамдарга курбандык болуп калаткан учурлар дагы кездешип жатат.
Ошол учурда ушул Кыргызстанда ушул диний билим берүүнү, диний түшүндүрүүнү, үгүттөөнү жамынып алып, мындай туура эмес экстремисттик жолго үгүттөгөн топтордун бар экендигин дагы айтууга болот азыркы учурда.
Кыргызстандын бир ушундай адамы экстремист болуп кетти же экстремисттик уюмга кошулду деп айта албайм. Бирок негизинен алдын алганга биз аракет кылып атабыз да. Бир окуя болуп кетип, анан болгон окуянын артынан анан иш жүрүп, анан кийин агарткандан ал ишти кылгандан көрө ушундай иштер болуусунан алдын ала эле мына айлана чөйрөдө болуп аткан, дүйнөдө болуп аткан окуялардан улам өзүбүз жыйынтык чыгарып, мына алдын алып эле ушул мусулмандардын маалыматтуулугун жогорулатсак, дин ислам бул экстремист эмес, дин террорист болбойт, мусулман эч качан террорист экстремист болбойт деген түшүнүктү жайылтып, анан баягында гумандуу болуп мындай түшүнүктүү толеранттуу мусулман болууга бул үгүт болуш керек.
Кварчыбыз Бакыт Асанов Кыргызстандын муфтийинин орун басары Равшан Эратов менен маектешти. Бишкекте саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. АКШнын мамлекеттик департаменти кыргыз өкмөтүнүн Манас аба майданындагы жүк ташуу борборун чыгаруу тууралуу мыйзам долбооруна карата комментарий берди. Батукаев боюнча комиссиянын айрым мүчөлөрү күч органдарынын жетекчилерин кызматтан алууну сунуштоодо. Ирандын ислам инкылабын коргоо кеңеши мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжани жана учурдагы президент Махмуд Ахмадинежаддын жакын адамы, мураскор катары көрсөтүлүп жаткан Эсфандияр Рахим Машеини кийинки айда боло турган президенттик шайлоого талапкер катары каттоодон баш тартты. Бишкекте оңурулдуу унаалардын айдоочулары акция өткөргөнү жатат бүгүн. Эл аралдык темалардан эми кененирээк токтолсок, айрымдарына жана жогоруда кабарларда айтылгандай, Иранда президенттикке талапкерлерди иргөө аяктоодо. Диний консерваторлор кирген сакчылар кеңеши тандаган талапкерлердин тизмеси ички иштер министрлигине берилип, ал элге эртеңден калтырылбай жарыялануусу керек. Учурда сырт байкоочулардын көңүлүн буруп турган маселе 78 жаштагы мурдагы президент Али Акбар Хашими Рафсанжанинин бул жолку жарышка киргизилбеши, дейт Улан Алымкулуулу.
Бийликте диний консерваторлор үстөмдүк кылган Ирандагы эреже боюнча президент болууга талаптангандар оолу шайлоого катышуу ниетин билдирген арыз берет. Арыздарды кабыл алуу боюнча 5 күнгө созулган жараян аяктагандан кийин жалпысынан 686 талапкер катталганы, алардын арасында аялдардын да бардыгы кабарланган. Кайра эле эреже боюнча талапкерлердин президенттикке жарар жарабасын өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи жеке өзү дайындаган сакчылар кеңеши аныктап, акыркы тизмени бекитет. Сакчылар кеңешинин мүчөсү Мохаммед Язди быйыл аялдардан да арыз түшкөндүгүн комментарийлеп, Ирандын мыйзамы буга жол бербегендиктен алар президент болгусу келген аялдарды электен өткөрбөй тургандыгын дароо эле ачыктаган. Ошондой эле быйылкы шайлоонун башталышындагы интригалардын бири катары мурдагы президент Али Акбар Хашими Рафсанжанинин президенттик шайлоого кайра аттанганы айтылган. Кошмо Штаттарда жашаган ирандык журналист Рузбе Мирэбрахимдин пикиринде жарышка кирүү менен Рафсанжани Тегерандагы эстеблишменттин пландарын бузду.
Рафсанжанинин талапкерлиги Хаменеинин шайлоого катышуучулардын деңгээлин жогору кылуу боюнча максатына шай кеш келет. Бирок добуш берүүнү тынч өткөрүп, бийликке тил алчаак президентти алып келүү боюнча пландын ишке ашышы үчүн проблема жаратат. Рафсанжанинин чечими эстеблишмент четтетүүгө аракеттенип келген күчтөрдүн чоң бөлүгүн кайра саясий сахнага кайтарат.
Байкоочулардын жана билгендердин айтымында жогорку лидер Аятолла Али Хаменеинин айласындагы күчтөр 78 жаштагы Рафсанжанини ал реформачыларга да консерваторлорго да кайрыла алгандыктан олуттуу коркунуч катары санашат. Анын үстүнө Рафсанжани реформачылардын 2009-жылкы шайлоодон кийинки нааразылыгы күч менен басылышын сындаган. Сакчылар кеңешинин өкүлдөрү тарабынан болсо акыркы күндөрү анын дарегине терс пикирлер айтылды. Маселен, сакчылар кеңешинин басма сөз өкүлү Абас Али Катходжайы Рафсанжанинин жаш курагы өйдөлүп калганына ишара кылып, саламаттыгы начар талапкерлер жарышка кое берилбесин белгиледи. Ал эми сакчылар кеңешинин төрагасы Ахмат Жанати өткөн аптадагы жума намазда сүйлөгөн чурунда Рафсанжанинин ысымын түздөн түз атаган жок, бирок анын бай адам экендигин ишара кылып, болочок президент Мерседес 1005 керектигин эскертти.
Ал жөнөкөй жашоонун башында турушу абзел. Эң биринчи кезекте өзүнөн баштап кийими жөнөкөй, үйү жөнөкөй, эмереги жөнөкөй болуш керек. Башка сөз менен айтканда, Мерседестин айланасында жүрүп, ошондой турак жайы, эмереги болуп туруп, элден карапайым жашоону күтө албайт.
Рафсанжани азыр парламент менен сакчылар кеңеши ортосунда ортомчулук кылган кеңешти жетектейт. Бул ирет Ирандын президенти болгусу келгендер арасында Аятолла Хаменеиге ымалаш жана жакын саясатчылардан Тегерандын мэри Мохаммед Бахир Калибаф, мурдагы тышкы иштер министри Али Акбар Вилаяти, парламенттин мурдагы төрагасы Голам Али Хадат Адель жана өзөктүк маселе боюнча башкы сүйлөшүүчү Саид Жалили бар. Талдоочулардын болжолунда аятолланын адамдары алдыда бир талапкердин айланасына баш кошуусу мүмкүн. Тегерандагы эстеблишмент эң соңунда токтой турган талапкер катары айрымдар өзөктүк маселе боюнча башкы сүйлөшүүчү Саид Жалилини атап жатышат. 14-июндагы шайлоодо жеңе турган саясатчы Ирандын азыркы президенти Махмуд Ахмадинежадды алмаштырмакчы. Жарышка кое берилген талапкерлерди үгүт өнөктүгүн жүргүзүүгө 3 аптада эле убакыт бар. Улан Улымкулов уулу, Азаттык.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен сабагымды деген япон тилин өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү тернин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Таңкы Азаттыктан берүүлөрүбүздү журтташтар рубрикасы менен улантабыз. Эгемендиктен тарта жумуш издеп жербезген миңдеген кыргызстандыктар бозгунчулукту баштан өткөрүп келатат. Миграциянын кесепети айрым жарандарды мыйзамсыз чек ара кесиптөөгө да аргасыз кылды. Кыргызстандык Кубаныч Атамбеков мындан 6 жыл мурун Чехияга Польша аркылуу келген. Түнү бою келе жатып тоо чокусуна жеткенде эликтерди көрдүк. Кашкырлардын уулуган үнүн да уктук дейт. Кабарчыбыз Карамат Токтобаеванын кезектеги баяны назарыңыздарда.
Айлым дулах чимин ходатай, Айтылхан монгор ойылдан гамна.
Монгол улутундагы дос кыз менен алардын тилиндеги ырды созгон Кубанычбек Атамбеков учурда Прагада жашайт. Мындан 6 жыл ашык мурун Чехияга кантип келгени тууралуу кеп козгогондо азыркынын ажарлары болгонбуз деп күлүп калат.
2006-жылы 15-декабрда Чехияга келдик. Ошончо тоокелге салып чыкканыбызды кийин түшүндүк да. Биринчи Москвага келдик биз. Москвадан Польшага билет алдык. Уже Москвадан чалсак жанагы бизди жөнөткөн кишилер жөт эле мындан берди. Анан кийин барып Польшага кирсек чөнтөгүбүздө акча жок да бизде. Польшадан өткөзбөйбүз да кедик. Артта кайтарып жүргөндө чөнтөгүбүздө жок дегенде $500 болуш керек. Анан кайра Белоруссияга өтүп Бресттен анан бир күн жатып ошол жерде Кыргызстандан $1000 акча алдырып тамыштардан жылдыз. Анан кайра өтпөдүк го. Тиги эптеп акчалар алып туруп жөнтүшүптүз эми уже. Эмне болсоң ошол болду. Аларга бирөөнүн өмүрү бир тыйын да жөн эле.
Ошол кездеги ортомчулук кылган фирмалар кардарды эптеп чек арадан чыгарса эле болду. Калганын тагдырдын буйругуна салышчу. Айтымына караганда Кубаныч менен Жылдызга документ жасаган фирмалар Польшага виза ачылганы үчүн акысын алган соң силерди ошол жерден тосуп алгандар Чехияга алып кетет деп алдашкан.
Алар айткан ошо Польшага барасыңар, Польшада силер киши күтүп алып ошол алып кетет, алып өткөрөт силер. Машина менен алып фирма эмес, ошо кишинин атын айткан, ошо киши күтүп алып. Чалзак мен нактан күтүп алмадым, мен андай сүйлөшкөн эмесмин. Чехиядан гана күтүп алам деп. Варшава келип адаги жаттык бир күн вокзалда. Комптер жаман көп экен деп, ар кимиз келип сигарет сүйөт, ар бирге түнү менен уктай албайсың деп. Суук вокзалдын ичи. Таң атырды жана эптеп таң аткандан ошо Елена Гарага депчи. Анда да бир эле поезд барбайт экен да Елена Гарагачы. Пересадка менен барыш керек. Калып калайын деп далдалактап чуркап Елена Гарага барып да бир түн жаттык. Анан эртеси Карпачи деген ошо жана курортный зона экен ошо. Бир жана лыжный немеси бар экен, базачы ошол жерден ашып түшүш керек экен да. Кайра башкача келип атып ошо. Антимитик уже саат 4-3 кийин болуп келди. Ал лыжный базасына барсак уже жабылып калыптыр. Кой деп анан тоокелге салып туруп саат 4-тө көтөрүлүп тоого чыга баштадыбыз экөөбүз. Анан 1-2 саат баскан эле караң кирип кетти. Дагы шамал башталды, кар башталды, өрсүйүүчү.
Европанын айрым өлкөлөрү кирген Шенген зонасы бар. Азыр 26 өлкөнү камтыган зонага Чехия, Польша баштаган 9 өлкө 2007 жылы гана кирген. Ага дейре бул өлкөлөрдүн ортосунда чекара болгондуктан ортомчу фирмалар сыртка чыгабыз деген мекендештерге не деген гана эксперимент жүргүзүшпөдү. Жарандардын өмүрүн тоокелге салган далай шылуундар чөнтөгүн кампайтышты. Чехиядан Италияга, Польшадан Чехияга карай тоо ашыргыч болуп иштегендер көбөйгөн.
10 саат деген ашыгыч, тошо тоо. Кар кечип 10 саат кар кечип жүйгөнүн элестесин мындай чыгып. Бут чилтен багалган уже акырында. Жол бар, машина жол бар. Заставага, солдаттардын заставага чокудап аткан. Да биз машина жолдо чыксак кармак болот деп солдаттар жүрүш. Карагандардын ордо кыймдап атты да, тал экен да. Амтип бир гана адам болчу, корконго кошкурас болуп жатат. Саматтар келип атканда го, кейки чогу. 40 жылдыз айдалып башында өлдүк деп отуруп калды. Муну карасам чын эле муну кыймылдык. Адам карандар келет. Уже өлдүк дедим мен да. Үмүт көрүштү го деп. 2-3-тө келдик да бул эмеге. Прага. Кокку сезим жок болуп калды депчи просто. Просто эптеп эле Чехияга түшүш керек деген ой болуп калды. Анда өлтүрөмүз десе коркпойт го, шундай өлтүрө бербей шундай. Шундай сезим. Мен ата энем кантип атат? Атам табылбай кыйналат да, ошо атама борум ооруз да мен. Кашкырлар уруп алсам мени эликтер да көрөт да. Элик болгон жерде жатна кашкыр болуп да. Сиздерден өздөрүнөн карыза го. Таң калам тоонун чокусунда да го. Ошо карды кетсем түйү суу да чылпылдайт. Батынкалар бир толуп калган сууга. Былчы былчы деп. Жылдызында айттым го эми чыпалактан суу болуп кетти. А мен просто бутум шилте алып алгам да ушундайчы. Тоон чокузуна чыгыпчы, чыктым уже тоон чокузуначы. Анан ошондо мына жак бети Чехия экен, эми биздинчи. Бул жак бети неме экен? Польша экен да. Анан ошондо өтүм жыл талкаман түшүп жатып калсам, жылыспайбышы ыйлап атпайбыш. Эмне деген сөздөрдү айттыр ошого эзимде жокталдычы. Согонун сөздөр айткан да мындай тур кууба тур иним тур депчи. Ушул жерде өлүп калмак беле. Бол эми аз калды, бол эми тур, сен кыргыз жигитисиңер, сен неметпешиң керек, баарына чыдашың керек.
Андай сөздөр бүткөн эмес.
Анан тоонун чогузуна чыгып уже Чехияга түшүп барып атпайсыз да жүрчү.
Бут жанагы чарчап иштебей калгандачы, ылый түшүп көрүп аткандачы. Шалак шалак деп ошондо жаман болот. Өйдө чыгып көрүп аткан ашыгын андан кийин. Ошондо жылдыз алдан кетип калды, ылый түшүп көрүп аткандачы.
Анан түшүп келип, кийимдерди алмаштырып, уже суу бүт бытылдайтты.
Отурса бир киши келипти да. Иш эмес жашыра бала экен. Кийин ал байкуш жардам берип бизге такси чакыртпадыбы? Такси келди, таксига кирип. Ошо тоонун чокусунда эле кар бар экен. Бул жактары жок, эшибиз кары жок. Кашкырдын улуганы. Жанагы тоңуп деле өлүп калышы мүмкүн эле кашкыр жебесе дагычы. Чынбы? Эгер бутум жана жылбай калса ошол жерде калып кетсем ушу карда.
Биринчи көргөндө биз экөөбүз кыйналып келип кыргызды бир 10 жылдай көрбөгөндө болуп мондай эме болуп атаңы көргөндө болуп ыйлаганы көрө деп асынан козгогон кезде мына биринчи сөз акчаңары барбы, канча акчаңары бар деп биринчи сөз ушу. А мен тиги ассалам алейкумду айтайын деп атсам а деген боюнча эле калып калдым ушундай.
Ошондой азапты көрүп тоо ашып келсе да келгенине өкүнбөгөн Кубаныч андан аркы сөзүн мынтип бүтүрдү.
Кудай сактасын деп коюп жүрөбүз. Мен таң калганым Прагадан жанагы четкерек Заправгага барып калдым иштепчи. Анан кийин эртеңен саат 6 автобуска түштүм. Килейген автобус чоң. Түшсөм ичинде эч ким жок экен да го. Өзүм жалгыз килейген автобустун ичинде өзүм жалгыз. Анан ар остановка сайын барып токтойт, эшигин ачат. Эч ким жок. Ал 40 кишилик автобус килейген. Ошондо мына сага Европам ушул экен дедим ошондо. А бизде жанагы киши толмайча жүрбөйт да автобус.
Мыйзамды сактап, тыйлашат. Ошон үчүн булардын жашоосу жакшы да. Өкүнгөн эмне? Наоборот сүйүнүм. Ушундай нерсени көрдүм да. Көп нерсени таптым, может, көп нерсени жоготтум дегендей. Элди көрдүм, жерди көрдүм, Европаны көрдүм дегендей. Ата бабам ашпаган тоодо аштым дегендей. Адамдар сонун, ак көңүл, кичи пейил. Жолдон бир барат, бирөө түртөсөң ал кечим сурайт. Өзүм негизи мен кесибим куруучу да, инженер строительмин да мен. Биринчи келгенде мени подсобник кылып коюп коюшту. 2 ай иштедим да мен буга болбойт дедим. Мен да устамын дедим. Деп анан сразу мен уста кылып алыптыр. Бул жактан көп нерсе үйрөндүм менчи бирок. Кыргызстанга барып кудай буюрса бир кичине чакан болсо бир фирма ачып алып строительный. Чакан бир фирма ачып алып өздөштүрсөм деп атам. Камбар ата кесип курулушу баштап атабы, ошол жака барып иштейин деп атам. Ушундай пландар бар.
Кабарчыбыз Карамат Токтобаеванын иш издеп барып Прагада жашап калган Кубаныч Атамбеков тууралуу баянын уктуңуздар. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Ушуну менен Азаттыктын 22 майдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түзүүдө уктуруусу эми саат 8:00 уланат. Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Бишкекская студия «Азаттык» вас приветствует. Болот Колбаев и в пражской студии Аида Касымалиева. Сегодняшнее наше обсуждение на тему увеличения количества преступлений, связанных с насилием в отношении детей. И сегодняшние наши гости – старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних Главного управления общественной безопасности Марат Сапаев и юрист, гражданский активист Атыр Абдрахматова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
По данным Генпрокуратуры, в 2012 году было зарегистрировано 951 преступление в отношении совершеннолетних, и 116 из них – это факты изнасилования. Сколько из преступников получили реальный тюремный срок, и каковы показатели в нынешнем году?
Каждое преступление совершено в отношении совершеннолетних мы считаем как насилие над ним. За 4 месяца в отношении совершеннолетних совершено 384 преступления, в том числе совершено 44 преступления, это сексуального характера. Всем преступлениям привлечены к уголовной ответственности. В отношении некоторых уголовных дел сейчас находятся на еще предварительном расследовании и так далее. Но я думаю, по всем преступлениям, совершенным в отношении совершеннолетних, виновные лица будут привлечены к ответственности.
А Марат, у меня вот такой вопрос. Это вот эти цифры, если взять отдельно 2013 год, это, конечно, большие цифры, да, но по сравнению с ранним периодом это увеличение или статистика одна и та же?
В отношении совершеннолетних, если брать статистику, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, действительно, статистика идет к увеличению. В общем, подростковая преступность вообще среди несовершеннолетних снижается.
Нет, это не подростковая преступность, это в отношении детей получается.
А в отношении совершеннолетних есть, да, действительно есть тенденция, есть на увеличение количества преступлений, совершенных в отношении совершеннолетних. Процент раскрываемости преступлений в отношении совершеннолетних, вот если брать статистику, то почти 80-90% преступлений, совершенных в отношении совершеннолетних, раскрываются.
Просто я в этот вопрос вовлеклась на фоне случившегося в конце апреля вот насилия в отношении маленькой трехлетней девочки,
да,
в одной из наших новостроек. С самого начала этого дела, как только стало известно, врачи Третьей городской больницы, они обратились в правоохранительные органы, однако вот как бы я вот со стороны наблюдаю и понимаю, что МВД отреагировало немного позже, да, потом та же экспертиза была сделана уже на следующий день, а не в момент поступления ребенка в больницу, да, либо в момент, когда они были информированы о том, что поступил такой тяжелый ребенок, а потом начались, как бы закрыли виновника, ну, по крайней мере, на данный момент обвиняемого человека. И результаты экспертизы до сих пор не ясны. Родственники говорят одно, сообщество, врачи, мы все говорим другое, и все в ожидании к структурам МВД, и не можем получить ответ, почему затягиваются, почему. Вот, на мой взгляд, мне такое ощущение складывается, то, что где-то специально затягивается возбуждение уголовных дел, да, то есть, может быть, примирятся родители, может быть, там разберутся с родственниками, успокоят. И почему затягивают такие, как бы, экспертизы и все остальное?
Если говорить по трехлетней девочке, меры были приняты своевременно. Потому что первый момент первого поступления мы должны были, и врачи, и все, они думали только о жизни и здоровье этой девочки. В процессе вот этого там уже выяснилось, что действительно имеются какие-то основания думать, что она подверглась сексуальному насилию. После этого была назначена судебно-медицинская экспертиза. Судебную медицинскую экспертизу, я думаю, вы все знаете, проводит не Министерство внутренних дел, а Бюро судебно-медицинских экспертиз, которое вообще в наше ведение не входит. То, что касается остального, сейчас проводится расследование по данному факту. Уголовное дело находится на контроле в Министерстве внутренних дел.
Каков алгоритм действий в случае насилия? Это вот заявление в милицию, вызов врача, освидетельствование. Очень просто, можно объяснить? Потому что, действительно, если таких случаев много, хочется знать, как себя правильно вести.
При любом насилии, физическом, психологическом, любой гражданин, он вправе обратиться в органы внутренних дел. при обращении в органы внутренних дел, вот тут говорится, что специальное затягивание, то, что может родители там примиряться и так далее. У нас есть ведомственный приказ 415, по которому определены возбуждение уголовного дела, дается на решение материала по каждому заявлению 3 дня. И максимальный срок этого рассмотрения 10 дней. После этого должно быть решение или возбуждение уголовного дела, или отказ возбуждения уголовного дела. А так специальное затягивание этого материала, я думаю, любой следователь на этого даже не пойдет. Потому что он за каждое заявление, если он вдруг будет более 10 дней, он будет отвечать.
Хотела бы, чтобы вот Марат, может быть, в эфир как раз и скажет, что вот даже на примере этой 3-летней девочки, уже сам, по самому факту произошедшего инцидента возбуждается уголовное дело, правильно? И не может быть такое, что там за примирением сторон и все остальное, такие дела не прекращаются. Вот это, мне кажется, надо четко и конкретно уяснить каждому. Потому что вот помните, на фоне этой 3-летней девочки родственники начали говорить, типа, она заберет заявление, они надавили, она забрала заявление, но люди не понимают, извини, это факт, это уже свершившееся преступление, и по нему органы внутренних дел будут в любом случае вести следствие, и при случае нахождения виновника он понесет ответственность. Правильно, Марат?
То есть теперь заберет она заявление, не заберет, напишет встречное. Если подтвердится факт самого сексуального насилия, то ее заявления здесь необходимости нет.
А по физическому насилию?
Дело будет направлено в суд, и виновник будет привлечен к ответственности.
Марат, уточните, не только же по сексуальному насилию, по физическому насилию тоже.
По физическому насилию тоже.
Если вот, получается, соседи, да, друзья, родственники, все те, кто, вот, на мой взгляд, да, видят, что над ребенком издеваются, к ребенку применяется насилие, они должны информировать правоохранительные органы. И там уже не имеет значения мнение, позиция родителей, потому что есть факт. Если органы следствия докажут, да, вот МВД докажут и зафиксируют, что на самом деле ребенок подвергся насилию, то это дело будет доводиться до конца без учета того, что родители там примирятся или что-то бы там не произошло. Правильно?
Да, будет доводиться по самому факту совершения насилия в отношении несовершеннолетнего.
Марат, к вам вопрос. Есть такое мнение, что преступлений, связанных с насилием в отношении несовершеннолетних, не стало больше. Их было и раньше много, но в последнее время просто общественность стала узнавать больше об этих преступлениях. На самом деле так? Или все-таки есть рост?
Есть незначительный рост, действительно есть. Общественность сейчас у нас, видите же, по телевидению, по радио передают, например, в отношении этой же 3-летней девочки, целую неделю, наверное, да, вот по телевидению показывали.
Ну, это хорошо, я хочу сказать, вот потому что,
наверное,
просто люди...
У них такое субъективное мнение, наверное, возникает, что действительно в отношении несовершеннолетних у нас такое огромное количество и сексуального, и физического насилия.
Я бы хотела уточнить незначительное увеличение, но, наверное, эти цифры все равно пугающие, и то, что общественность обращает внимание, это может быть даже хорошо.
Любое преступление, совершенное в отношении несовершеннолетней, пугает. Любое преступление.
Я понимаю, что все РОВД и вообще правоохранительные органы весьма загружены работой. Очень много различных видов преступлений, но вот именно касательно маленьких детей, малолетних и несовершеннолетних, у меня вопрос. Вот в связи с этим увеличением, да, пусть даже тенденция, официальная тенденция, она маленькая, это та часть, которую мы узнаем, та часть, которая фиксируется, а как бы есть прогнозирование, какая часть остается теневой, да, то есть вот было ли проведено какое-то исследование, это раз, и во-вторых, какие профилактические предупредительные меры со стороны правоохранительных органов проводятся и могли бы проводиться?
Если говорить о профилактических мерах, то у нас почти ежемесячно проводятся соответственные профилактические мероприятия, те же самые, направленные против неблагополучных семей. Это патрулирование в общественных местах, чтобы не было вот преступлений в отношении несовершеннолетних, например. Проводятся разъяснительные мероприятия, например, в школах, в учебных заведениях. Среди родителей тоже проводятся соответствующие профилактические мероприятия. Здесь мы не одни. У нас сейчас в настоящее время существует 5-сторонний приказ вместе с Министерством здравоохранения, образования, социального развития, обороны. То есть мы совместно проводим эту профилактическую работу в целях недопущения или снижения количества этих преступлений.
Как бы вам, правоохранительным органам, могли бы помогать неправительственные организации по превентивным мерам? И не было вот такого, чтобы были пожарниками, да? Вот выходят такие ужасающие ситуации, и все кричат об этом. Все кричат, а потом не факт, что дальше работа продолжилась, и количество уменьшается. Вот вы, что вы можете ожидать от НПО, помощь именно, сотрудничество?
Вот. Если сказать об НПО, да, практически большое количество НПО осуществляет помощь органам внутренних дел в решении и этих проблем, и других проблем. Ну, вот, как вы действительно говорите, отдельные НПО, например, отдельное преступление как в пиар превращает, да? Угу. Потом начинается там перемывание костей и так далее, да? А так, в целом, вот, например, Лига защитника прав ребенка, Центр защиты детей, мы работаем в тесном контакте с ними. Угу. Любое мероприятие, любое происшествие, то есть мы осуществляем тесное взаимодействие с ними.
У нас возможно ли соседские какие-то народные дозоры? Вот у нас возможно, чтобы общественность как-то помогала?
Хороший вопрос, это действительно. Вот я сейчас, если вам статистику скажу по пропавшим детям,
например. Да, пропавшие дети тоже связаны с этой темой.
Вот смотрите, я скажу вам статистику 2008 года. Вот в 2008 году 763, в 2009 803, 2010 809. То есть идет тенденция на увеличение, понимаете?
Это да, число пропавших детей.
Да, пропавших детей, но основное количество, это около 95%, находятся они. Угу, вот находится. Действительно, вы хороший вопрос задали. Вот действительно, этот российский опыт, например, и опыт зарубежных стран, когда по каждому пропавшему ребенку сразу же организуются поиски и сразу помогают волонтеры. Угу. Начинает расклеивать эти листовки, да. Опрашивает. У нас, как таковой, этой помощи нет действительно. Все возложено на органы внутренних дел. Потом начинается, чтобы там куда-то съездить, кого-то опросить. Вы же знаете финансовое положение Министерства внутренних дел.
Депутаты предлагают свои меры по борьбе с преступлением в отношении детей. Как вы знаете, наверное, в парламенте рассматривается законопроект, предусматривающий химическую кастрацию педофилов. Вот. Как вы считаете, такие меры способны повлиять на снижение сексуального насилия в отношении несовершеннолетних?
На мой взгляд, нет, потому что это, во-первых, требует, вот мы с Маратом до эфира обсуждали, это, во-первых, потребует финансовых затрат. У нас вечно бюджет, да, бюджет не хватит, не хватает средств вот даже на обеспечение действующих структур, так и еще дополнительные какие-то затраты неоправданные вот по поводу химической кастрации, это во-первых. Во-вторых, учитывая уровень коррупции в нашей стране, говорит о том, что это как бы инъекция будет вводиться на самом деле добросовестно тем, кто должен это получать, вот, вызывает очень большие сомнения, потому что мы знаем, да, это, к сожалению, в стране очень многие вопросы разводятся, и если заинтересованный человек пройдет и тому человеку, кто должен делать химическую кастрацию, вручит какую-то там энную сумму, то вместо инъекции он получит какие-то витамины, да, может быть, или какое-нибудь другое какое-то вещество, которое абсолютно не будет воздействовать на его физиологию. Это вот во-вторых. И в-третьих, вот там у нас по законопроекту, насколько я помню, предусмотрено, что они будут состоять на учете, если вдруг они своевременно не придут, не получат прививку, там и все остальное, к ним будут применяться дополнительные меры, да. Ну, у нас как бы тех же разыскиваемых, известных даже преступников очень много, и как загруженные, тот же уголовный розыск, да, и все остальные структуры, каким образом они будут его находить. Если даже вот по, просто вот обратно же по примеру этой трехлетней девочки, то органы опеки и попечительства первые дни поехали по адресу места жительства, по адресу произошедшего инцидента и сказали, что они выехали, их нету на месте. Понимаете? Если... А потом на следующий день, даже вечером, поехали журналисты, и они там же дома мать этой девочки нашли. Понимаете, то есть органы опеки почти на тот момент не ездили, получается. И вот учитывая вот всю эту специфику, на мой взгляд, вот просто так для популизма, я не знаю, для смещения акцентов, либо для каких-то других целей принимать такой целый законопроект и делать по нему обсуждение, еще изыскивать средства на обеспечение вот реализации этого закона, ну, нерационально и не нужно, на мой взгляд. Вот на самом деле, может быть, пусть это не будет звучать негуманно, но мне кажется, если государство, да, отменит мораторий на смертную казнь, либо применит более жесткие другие меры, да, в отношении таких преступников, ну, на определенный период времени, возможно, да, там на 2-3 года, на 5 лет, но общество и особенно такие люди, которые вот, как бы идут на такое преступление, они должны понимать, да, что наказание в любом случае будет. Вот мы вот этого не можем достигнуть. У нас никто не верит в то, что за какое-то преступление он получит наказание. Поэтому это и происходит.
Да.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azatyk.ru/azatyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azatek.mobi.
Из этого вот вытекает один вопрос для вас, Марат. У вас есть статистика, по которой вот регистрируются преступления, совершенные повторно теми же лицами после освобождения из мест заключения?
Статистика обязательно. У нас есть информационный центр. Uh-huh. Он все повторные преступления он регистрирует обязательно. Uh-huh. И когда это самое, после возбуждения уголовного дела, следователь обязан в самом постановлении о привлечении к качестве обвинения, он должен обязан, он, когда это самое, вот это постановление он готовит, он должен внести это, что ранее такой-то, такой-то был привлечен по такой-то же статье, однако для себя этих выводов не сделал. Чтобы суд уже, когда рассматривал это дело, он уже принимал вот это все во внимание.
А можно, да, вот мне кажется, когда мы говорим о сексуальном насилии, вообще насилии в отношении детей, надо вот ставить вопрос еще шире, то есть не по тем конкретным, то есть не по самому, да, вот свершившемуся уже сексуальному насилию. Ведь оно выражается не только же в изнасиловании, а сексуальное насилие, оно выражается еще и в других формах, да, в приставании, в принуждении совершать какие-либо другие действия, да, непристойные, непонятные для ребенка. И вот по таким фактам мне интересно, да, вот что делает МВД и вообще, как бы, это вот первое. А второе, вот есть ли какая-то информация о том, кто обращается в органы внутренних дел по поводу вот насильников в отношении детей? Были ли случаи, когда это соседи, там, я не знаю, квартальные, айлюкмюту, или это всегда уже по факту, и всегда это либо мама, либо там ближайший родственник?
Очень интересно.
То есть насколько сообщество местное само реагирует, да, само наблюдает за этим?
В Уголовном кодексе есть статья «Развратное действие в отношении несовершеннолетнего». Эта статья работает. Каждый год мы регистрируем эти преступления, доводим их до логического конца, направляем в суд. Основное количество этих преступлений, то есть потерпевшие приходят сами в милицию. А так, со стороны общественности какие-то сообщения и так далее, почти... Это очень малое количество.
Продолжение вопроса от РДА. Вот, например, я много читаю кыргызские газеты, и такая тенденция, что там очень много вот в последнее время пишется про инцест, про педофилию, да, вот неофициально, просто какие-то истории. Я думала, что вот, наверное, в регионах очень много. Вы представьте наше село, да, маленькое село. И вот происходит, может быть, происходит такое. Что делать этому несовершеннолетнему ребенку? Может быть, какие-то кризисные центры нужны, может быть, телефон развесить, позвоните сюда, да. То есть там в селе психология такова, что даже сосед не может, если даже он увидит, да, никто не будет обращаться, никто. И как действовать? Именно в селах. Или остается в селе только остается участковый, да, получается?
Действительно, это одна из больших проблем. Потому что в селе все родители, родственники и так далее, они стараются скрыть этот факт, не доводить до сведения, например, органов внутренних дел и там общественности и так далее. Здесь, вот, например, вы говорите же, создание кризисных центров. Это действительно необходимость. Это уже назрела, эта необходимость. Кризисный центр, например, в Бишкеке даже мало. А что там говорить об областях, районах? Там вообще это количество вообще нет, наверное.
Центр помощи детям, он в Бишкеке один, действительно, по-моему.
Действительно, в Бишкеке центр помощи один. Центр реабилитации несовершеннолетних вот здесь, по Балтоголову один, тоже один пример. А вот столицу только мы говорим. А об областях вообще не надо говорить.
Там то есть мы говорим именно о центрах по защите детей, да?
Да, которые могут принять этих несовершеннолетних, могут с ними поработать психологи, с родителями могут психологи поработать. То есть эти центры очень необходимы.
А у нас есть исследование или какой-то опыт от ИР? Может быть, вот сколько времени надо, чтобы психика ребенка восстановилась? Это тоже важный вопрос, да? Не только вот, чтобы уголовное дело было завершено, это тоже важно, но потом этому ребенку надо жить дальше, да? У нас есть такие центры или информация у вас, исследования, или что можно сделать?
Ну, по исследованию, конечно, сложно, на мой взгляд, такое пока, наверное, не проводилось, потому что, вот на самом деле, надо признать, огласка произошла вот буквально в этом году, да, вот всем вот этим насилием над детьми.
Да.
Вот это безразличие нашего общества, ну, каждого из нас, на самом деле, да, оно все-таки очень как бы настораживает. И потом... По поводу психологов, однозначно таким детям нужны психологи. Психологи нужны и матерям, и близким родственникам, чтобы они все понимали, как себя вести. Не просто умалчивать, не просто забыть и сделать вид, что ничего не получилось, ничего не было. Да? Надо обращаться к профессиональным психологам, которые должны работать с детьми. Вот на базе Центра помощи детям работает бесплатный психолог, да, они вот прямые структуры стали, вот я так поняла, только недавно. Но вот таких, знаете, вот таких доступных психологов, да, которые, может быть, за не такую большую оплату будут качественно оказывать услуги, тоже же мало.
Да, нам же нужна система же. Вот. Я же ходила вот в Сапаргуль, да, и даже взрослому человеку мы не могли найти психологов и кризисных центров, шелтеров, чтобы, а ребенок, который маленький и беспомощный, он... Не знаю, как.
Самая вот большая проблема, это, во-первых, это само общество, да, что мы стали безразличными к боли, к насилию, к таким вот извращению в обществе. Там, я не знаю, почему-то мы не хотим понимать, что это вот все наши дети, потому что вот, ну, через каких-то 15-20 лет они станут как бы нашего возраста, да, и они будут уже двигать наше государство. Это во-первых. А во-вторых, у нас нету, вот правильно отметила, что нету государственной политики, у нас нету государственной системной работы в отношении вот насилия детей. Не только в отношении насилия детей, даже вот насилие в отношении женщин. И по многим другим вопросам, к сожалению, у нас пока нет четкого понимания самого государства, и вот даже инициатива депутатов по химической кастрации это показывает, что нет системного подхода, нет системного видения, как решать эти вопросы. И вот это безразличие, которое есть в обществе, оно и касается наших, к сожалению, государственных чиновников, которые также относятся к этому вопросу. Им как бы по барабану, да, что происходит, как решается. Вот хорошо про эту трехлетнюю девочку подняли, по другим инцидентам подняли, сообщество где-то подключилось, да, вот по сейчас инициативная группа работает, готовим несколько мероприятий, акций, да, чтобы все-таки общество уделило внимание, задумалось об этих вопросах. Но вот мне интересно, тогда чем заняты министерства, которые должны за это отвечать? Почему вот государственные наши чиновники, депутаты и в правительстве, кто сидит, и в аппарате президента, и сам президент, почему они все, как бы, вот такие вопросы, я понимаю, кажется, менее интересными, менее актуальными, менее важными, менее полезными и прибыльными, возможно, да, но это есть наше существо, это есть наша каждодневная жизнь. И вот, возможно, вот то, что иногда политизируют вот эти факты, да, тоже важно и нужно, чтобы вот достучаться, а иначе как?
Да. Какие возможны причины увеличения насилия против детей? Вот, как, можете структурировать, в чем причина?
Основные причины вы сами знаете. Это социально-экономические процессы, происходящие в нашем обществе, правильно? Недостаточно воспитательного общего работы в области общечеловеческой сцены, неблагополучное обстоятельство в семье. Сейчас из-за отсутствия денег там почти в каждой семье скандалы. Родители многие пьют. Родители не смотрят за своими детьми. Например, ребенок, у многих дети предоставлены сами себе. Он сейчас в любой интернет-клуб зайдите, сколько там детей сидят. Никто за ними не смотрит.
Миграция,
это создает,
да?
предпосылки создает, чтобы в отношении них преступления совершались. Они же беззащитные, маленькие еще. Вот. И потом вот пропаганда вот эта, средства массовой информации по телевидению, что только не показывает там. А вот это все они смотрят, видят. Я думаю, основные предпосылки это вот эти.
Вот в профилактических целях с родителями какие-то работы ведутся вот со стороны вашей службы?
С родителями, вот, например, я вот пользуюсь моментом, хотел сказать, да, у нас, по статистике у нас, по республике, несовершеннолетнего населения у нас более 2 миллионов у нас.
Угу.
У нас.
Угу.
Только в республике у нас более 2 миллионов.
Угу.
Теперь, непосредственно профилактика правонарушений среди несовершеннолетних у нас в республике занимается подразделение инспекции по делам несовершеннолетних.
Угу.
Вот теперь, представьте себе, у нас школ у нас государственных 2144, это по официальной статистике, частных школ 60, профессиональных лицеев у нас 109, высших среднеспециальных учебных заведений и так далее, 126, вузов у нас 54. И у нас здесь просто смешная цифра, у нас по республике 400 с лишним сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних.
Сколько? 400, да?
457 у нас сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Основная нагрузка на них ложится. Если бы вот мы сейчас несколько моментов, мы и в правительство, конечно, направляем соответствующие письма, чтобы они увеличили штатную численность, хотя бы в каждой школе, чтобы был один инспектор.
Угу.
Вот тогда бы, наверное, мы могли от них требовать конкретно, вот что ты сегодня, например, сделал по этой школе.
Угу.
А так мы не можем что-то требовать. Например, в Талаской области один инспектор ИДН обслуживает 8 школ, а протяженность деревни между ними,
угу,
я там не знаю, сколько там километров,
а
штатная численность более-менее была бы, мы бы вот эти все требования, мы бы и преступления в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних мы бы навсегда на крепком контроле было у нас.
А насколько нужно увеличить?
Можно, да, тут?
Мы сейчас просим 307 штатных единиц. 307, чтобы, да, в каждой школе, чтобы инспектор ИДН был. Все,
и вы смотрите преступления, совершенные несовершеннолетними, плюс преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, да? Мониторинг.
Да, и еще мы смотрим, у нас есть свой приказ, который регулирует деятельность инспекции по делам несовершеннолетних. Там инспектор ИДН должен обслуживать 3000 несовершеннолетнего населения. А у нас сейчас отдельный инспектор ИДН у нас 10-15 тысяч обслуживает. И вот от него что-то требовать, вот вы сами подумайте, как можно.
Ну, можно реплику маленькую, да? Вот да. Все-таки я считаю, что, да, согласно, у нас есть финансовые затруднения в обеспечении работы госструктур, в особенности МВД, но мне кажется, все-таки если хотя бы на одном примере одного сотрудника, да, одного инспектора, да, если показать другой подход, может быть, вовлечь, да, я не знаю, через волонтерские сети или самих несовершеннолетних, особенно школьников, да, вот приучать к этому волонтерству. Ну, все-таки подумать и применять, может быть, другие надо попробовать использовать другие методы работы с несовершеннолетними, и, возможно, если, ну, на мой взгляд, если есть желание, то ресурсы, они найдутся, если финансовые, есть какие-то затруднения, то можно эти ресурсы покрыть человеческим ресурсами, либо каким-то интеллектуальным ресурсом, я не знаю, придумать блог, либо придумать какую-то...
Да, Марат, я вам хотела посоветовать, вот откройте твиттер-аккаунт, да, у нас есть твиттер-аккаунт знаменитый в Бишкеке от скорой помощи Борисов, да, и он настолько стал знаменитым, потому что он описывает свою трудную жизнь, да, вот мы пошли, мы стали выкачивать, алкоголик, да. Если бы кто-то вот из молодых сотрудников ИДН вел бы блог, как вот в Грузии тоже они же начали с этого, начали вести блог, потому что общественность не знает, вот ваши проблемы, они многие не знают об этом, о том, что какая у вас зарплата, что вы работаете там, по 15 тысяч детей приходится на одного инспектора, да. И просто это описывать, мне кажется, это бы подняло очень большую волну. И вот Атыр говорит, что мы безразличны. На самом деле я наблюдаю еще другую часть, которая не безразличная. Вот эту тему именно насилие по отношению к детям обсуждают везде. Это вот действительно у каждого есть ребенок. И никто не останется в стороне. Вот открыть Твиттер, социальные сети, да, Фейсбук, интернет – это большая сила. Вот даже если в селе там какое-то отдаленное село, но там есть телефон, этот даже без смартфона можно заходить и писать в этот Твиттер, да, что происходит. И тогда уже, может быть, какие-то изменения начнутся.
Я поддерживаю ваше предложение.
Не, надо делать.
Мы стараемся отходить от карательных методов. Уже это карательные методы, это было во времена Советского Союза. Мы сейчас стараемся и численность инспекции по делам несовершеннолетних, мы стараемся укомплектовать теми сотрудниками, у которых есть педагогический стаж, чтобы они знали правила общения с этими детьми. Эта работа проводится в Министерстве внутренних дел. То есть сейчас мы постепенно отходим от карательных.
Извините, можно такой некорректный вопрос? Какая зарплата у сотрудников? Средняя зарплата.
Сотрудника?
Да.
До 10 тысяч сомов.
Угу.
До 8, 9, то есть до 10.
Соответственно, с опытом, стажем,
и так далее.
Чином, да?
Да.
А и в реформе МВД, предлагаемой вот гражданскому обществу, да. Да, вот нашей группы, тоже в первую очередь предусматривается, да, ну, во-первых, МВД надо раскрыть свою штатную численность и структуру, чтобы мы понимали, сколько людей и как работают, но увеличение финансирования на самом деле важно, да, и это мы также за это, за то, чтобы увеличилось финансирование, но и требуем качества работы.
Ребят, спасибо вам за очень интересное мнение. К сожалению, время у нас завершилось. В сегодняшнем нашем обсуждении участвовали старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних Главного управления общественной безопасности Марат Сапаев и юрист, гражданский активист Атыр Абдрахматова.
Спасибо вам. Спасибо вам за участие. Мы завершаем эту программу, посвященной трагической теме, можно сказать. Надеюсь, что все стороны, родители и общественность, и ответственные стороны, как правоохранительные органы, вынесут какие-то мысли, и общество, наше общество начнет реагировать, и уменьшится пропажа детей, и насилие над ними. До свидания.